Ну, дорогие мои, то, что мы раньше говорили, наступают очень тяжелые времена. Вот, пожалуйста, настали эти тяжелые времена. Это испытание человека, испытание человечества. И это, разумеется, карма человечества. Мы должны всегда помнить, что правление, бдение от святого Михаила, от правящих духовных существ, ежеминутно, ежедневно, это и в Евангелии сказано, хватит каждого дня своей тяжести, как говорится, кажется, 6 глава заканчивается Евангелие от Матфея. Одним словом, дорогие мои, вот настали очень тяжелые времена, большое испытание, испытание для сознания, для ориентации, для социальной ориентации, личной ориентации. Вот к этому мы и шли все время. Сейчас уже очень трудные времена. Сейчас уже пора точно знать, что есть самое правильное действие. И как мы всегда говорили, самое правильное действие – это помогать человечеству из душевно-духовной эволюции. Мы никак не можем никому помочь, только единственная помощь – это от душевного просветления, от духовного просветления нашего личного сознания, нашей личной индивидуальности. Мы должны притягивать все время наше божественное «Я». И только так мы помогаем, потому что мы должны знать, дорогие мои, очень трудную мысль, но для нас не совсем такую уж далекую и неизвестную. Помогая себе, помогаем человечеству. Роза украшает себя, украшает сад. Это гениальное изречение из персидской мудрости, дорогие мои. Гениальнейшее. Потому что мы никак не можем помочь. Что бы вы ни делали, вы все время содействуете разрушению. Мы же должны это знать, в конце концов. Да? Пусть другие это не знают. Они не хотят или не готовы для этого. Но, дорогие мои, мы последователи духовной науки, не религии, а духовной науки, откровение Святого Духа, откровение Святого Михаила. Поэтому мы должны очень хорошо принять божественную весть. Божественная весть говорит, помоги себе, и ты помогаешь человечеству. Ты разрушаешь себя, как ты можешь помочь другим, которые и так разрушают все. Социально помочь. Помогать социально очень трудно, дорогие мои, потому что это уже общее правление, да, общая жизнь человека. Мы должны внести свет, свет мудрости, свет истинной красоты и свет истинной справедливости. Вот наша единственная задача, и мы не должны отклоняться от этого, наоборот. Чем хуже будет социальная жизнь человечеству, тем сильнее мы должны заниматься тем, чем мы можем единственно, дорогие мои. Это не амбиции, дорогие мои. Я уже далек от всяких амбиций, гордости и так далее. За 82 мне, и так что сейчас время уже говорить, простите меня, из мудрости говорить. Поэтому мы очень точно должны знать, вы хотите помочь человечеству? Вы хотите помочь себе, своей стране? Да. Притягивай Святой Дух. Для нас это же элементарно, дорогие мои. Как? Без Святого Духа вы хотите помочь кому-либо, чему-либо? Это же, простите меня, это глупость. Поэтому мы продолжаем свое дело. Изучаем духовную науку. Когда вы же прекрасно знаете, когда вы читаете одну строчку, из духовных миров один луч посылается. Не только вам, но и всем. Мы не должны быть эгоистами в эзотерике, дорогие мои. Как раз эзотерика учит неэгоистического восприятия человека, человечества и Вселенной. Потому что мы являемся частицами всего человечества и всей небесной иерархии. Это высочайшее сознание, которое течет к нам из духовной науки. Кто нам может говорить эти слова? Только доктор, дорогие мои. Только доктор связывает все человечество в единое сознание. Разумеется, когда мы это все присоединяем к Евангелию, к духовной науке и откровению Святого Михаила. И мы должны хорошо знать, дорогие мои, И действительно, нам это надо все время напоминать. Потому что это уже как медитация для нашего сознания. Вы же знаете, если вы в течение дня не думаете об истине, не читаете, то, как говорится, враг не дремлет, дорогие мои. Ариман и Люцифер особенно усиливают и активно нападают на нашу психику. Отсюда и депрессия, уныние, меланхолия и так далее, да? А когда мы принимаем луч Святого Духа, у нас пробуждается радость, внутренняя радость, бесконечная. Из бесконечного течет к нам радость. И эту радость никто не может затушить. Только человек своей бездарностью по отношению, разумеется, к мудрости. Эти общие слова, но они очень значительны, дорогие мои. Мы должны знать, что мы служим человечеству. Именно мы являемся служителями человечества. Служить человечеству – значит помогать, строить, а не разрушать. Все зависит от сознания человека, от тех мыслей, которые мы принимаем. А что мы принимаем? Вернее, поставим так вопрос. Что мы должны принять от правящих божественно-духовных, добрых существ? Что мы должны принять? Три величайшие, что мы должны принять. Истина, красота и добро. Все. Но самое главное, духовная наука нам говорит, и я думаю, что не только то, что нам говорит духовная наука, но и уже пора, чтобы и мы сами сознавали бы, что истина, красота и добро – это те качества, которые являются нашими собственными, но мы это приносим из духовного мира, и мы живем в этом, в этих трех добродетелях. Это наши собственные добродетели. Мудрость – это наша собственная. Красота, божественная красота, разумеется, и физическая красота. Важно подчеркнуть очень главнейшую мысль, дорогие мои. Истина, красота и добро – это наши собственные качества. Но мы живем сверхчувственными качествами здесь, на Земле. Вот в этом тайна. Человек живет на Земле и не знает, что ее собственное еще. Вот как, чтобы было бы более ясно, более выпукло, я сказал бы. Человек на Земле живет и не знает, что имеет сердце. Вот в таком положении человек, когда не знает, что человек носитель истины, красоты и добра, это его собственное, как голова и все остальные члены тела, дорогие мои. Это наше собственное достояние. Мы поставим эзотерический вопрос. А почему, да? Может в стороне человек сказать, почему вы присваиваете эти прекраснейшие качества себе? Потому что мы, дорогие мои, это вы уже хорошо знаете. Потому что мы прожили древний Сатурн, древнее Солнце, древнюю Луну. А что мы делали тогда? Ну, дорогие мои, для неверующих мы сейчас не говорим же. Мы говорим для последователей духовной науки, которые могут принять веру, истинную веру, да? Мы прошли древний Сатурн. Что мы приобрели во время древнего Сатурна? Мы приобрели удивительное чувство, которое сейчас растоптано полностью справедливостью. В нас живет космический инстинкт. Прямо как космический инстинкт справедливости. Это у нас инстинктивно, и это потерял человек в четвертой культуре. На древнем Солнце мы приобрели мудрость. Посмотрите, как безумные люди живут на Земле. То есть безумно, я хотел сказать. Как безумно, без мудрости, без истины живут на Земле люди. Значит, древнее Солнце для них что-то сомнительное. Они живут во время древнего Солнца. Да? Тогда они присутствовали и еще спали. Да? Похоже на то. На древнее Солнце мы приобрели чувство истины. Как наша собственная кровь, как наши собственные органы, внутренние органы. Вот так мы приобрели, глубочайшим образом мы приобрели чувство именно истины, то есть мудрости. На древней Луне что мы приобрели? Посмотрите, как уродливо все вокруг. Мы приобрели красоту, божественную красоту. не только земную красоту, которую мы должны ценить и воспринимать и так далее, это и так ясно все. Но мы приняли божественную красоту. То есть красота, которая является откровением мудрости, откровением вечности, откровением доброты. Посмотрите на человечество, как они живут. Насколько они уже отдалены. И только духовная наука может спасти их. И мы первые первопроходцы, мы пионеры, так сказать, в этом вопросе. И мы должны принять, очень правильно принять все эти величайшие добродетели. Им должно все. Эти добродетели – космическое достояние наше, дорогие мои. Не просто вот мы приобрели что-то, какую-то вещь купили вчера и так далее. Это наше космическое приобретение. Космически мы прожили чувство справедливости, чувство истины, чувство прекрасного. Это в нас живет. Значит, нам надо пробудить это. И вот настало время, когда действительно мы уже должны познать все наше сокровище, внутреннее сокровище. Поэтому истина не в том, что мы должны искать вовне, где-то. Это наше нутро, наше собственное достояние, как наши глаза и так далее, и так далее. Да? Поэтому величайшие добродетели – это истина, красота и доброта. Добро, да? А откуда они проистекают? Из космической морали. Значит, мы прежде были причастны к космической морали, И оттуда уже разветвление этих трех величайших добродетелей, которые в нас живут. Поэтому так мы можем евангельски сказать, по-евангельски. Я нахожусь в вас. Прибудьте во мне, а я в вас. Как он присутствует в нас? Без красоты, без мудрости, без доброты, без справедливости, без вечности. Это же немыслимо, да? Когда Господь говорит, я есть истина, я есть путь, я есть жизнь. Все эти добродетели подразумеваются. Поэтому, связывая слова духовной науки с Евангелием, мы находим абсолютный параллель. И мы должны знать, что это человек-носитель всей Евангелии. Это человек-носитель духовной науки. Поэтому доктор говорит, очень, я хочу именно цитату доктора привести, когда вы читаете в духовной науке что-либо, вы не думаете, что вы что-то читаете, которое находится вовне от вас. Все то, что находится в духовной науке, это все находится в вас. И вы должны вспоминать. Это не просто чтение, а это великое космическое воспоминание. Прошли каждую одну лекцию, да? Каково самое такое глубокое эзотерическое оккультное отношение к одной лекции? Это я читаю вовне, но это находится внутри у меня. Это не только вовне, это внутри. То есть вся духовная наука – это наука о внутренности человека, о душевно-духовной внутренности человека. Это будет правильно, и это действительно великая космическая связь образуется в сознании, дорогие мои. Поэтому эти слова, величайшие слова, которые доктор нам говорит, читая духовную науку, вы читаете собственную историю. Поэтому что я уже даже вот отсюда и начал с вами беседу. Когда мы приобрели чувство величайшей мудрости на древнем солнце, это космическая история, это история нашей душевной жизни. Тогда мы правильно читаем антропософию, антропософия, да? Это человеческая эволюция, человеческая мудрость. И когда мы приобрели чувство справедливости на древнем Сатурне. Значит, четыре космических эволюции мы носим внутри справедливость. И люди на Земле потеряли эту справедливость. Посмотрите, во мне сплошная несправедливость. Люди живут вообще вне справедливости. А должны жить, должны чувствовать, что справедливость – это величайшая добродетель, которая сама проистекает из единственного источника, из вечности, из доброты. Потом разветвление получается в мудрости, в красоте и в доброте. И приобретая сознательно эти качества, мы восстанавливаем все наше космическое достоинство, дорогие мои. Мы не просто земные люди, мы космического происхождения существа. И в этом великая заслуга духовной науки. Никакая наука, никакое мировоззрение нам не восстанавливает нашу космическую память, дорогие мои. Это величайшее добро, дорогие мои, которое присутствует в нас. И потому доктор говорит, читай духовную науку, вы читайте свое космическое прошлое. И, пожалуйста, вы должны читать так, что вы должны чувствовать воспоминания, процесс воспоминания. Тогда будет уже действительно глубокое чтение духовной науки. Когда вы вдруг вспоминаете, что жили на древнем солнце, о, это уже достижение духовной науки. Уже духовная наука достигает своей цели, что вы в себе пробуждаете как свою собственную биографию, космическую душевную биографию. А потом телесное развитие, это уже совершенно второстепенное явление. Так что три величайшие добродетели – это те добродетели, которые говорят о сверхчувственном, но они являются нашими собственными. И на Земле вырабатываются именно для сознания, разумеется. Мы прошли космическую нашу жизнь и приобрели, инстинктивно, внутренне приобрели чувство справедливости, мудрости, мира прекрасного. Посмотрите, что творится вокруг. Разве это красота? Разве это прекрасное? Еще только вот в симфонии Бетховена, Вагнера и так далее, всех великих, они еще достигали что-то такое божественное. Да? Божественное протекало. А теперь все. Время внешней красоты, внешнего искусства завершено. Все начинается изнутри теперь. И поэтому дается внутреннее эзотерическое мировоззрение, чтобы мы восстановили бы из себя. Ведь это самое главное. Мировая эволюция течет не ради того, что просто протекает. Мы как присутствуем, мы как причастны к этому. Как мы создаем уравнение. Это вся эволюция, это моя собственная эволюция. Поэтому, когда мы уже из Евангелия употребляем эти слова «прибудьте во мне, и я в вас», это уже эзотерически, это звучит совершенно серьезно и глубоко, высоко, да? И первое, это первые проблески лучи света, духовного света, когда мы что-то присваиваем из космической эволюции и чувствуем, что это наша собственная эволюция, это наша собственная биография. Посмотрите, какое великое достоинство, когда у человека появляется воспоминание, что он же на древней Луне, понимаете? На древнем солнце. Когда он начинает ярко это вспоминать, это величайшее достоинство человека. Уже человек действует, это величайшее космическое существо. И в этом заключается цель. Цель земной жизни. Мы не живем ради того, чтобы прожить земную жизнь. Как? И, разумеется, мы должны сожалеть, у нас должно появиться чувство великого сострадания, когда мы видим, как люди отдалены от духовной науки. Они отдалены от самого себя. Они теряют себя. И эта потеря, это великий драматизм. Это реальность совершенно. Потому существуют арманические, люциферские существа, которые хотят урвать от человеческой душевной жизни то, что неправильно развивается. Что неправильно развивается, вы, я думаю, что уже очень хорошо знаете. То, что не растет в истине, в красоте и в добре, это все достояние Аримана и Люцифера. И они употребляют ради разрушения. Посмотрите, дорогие мои, мы должны эзотерически оценить, я имею в виду военную оснащение, военное. Какая это сила? Кто создает эту силу? Это вся та сила, которая урвана из душевной жизни, из божественной силы человека и переброшена в арманическое царство, в армию арманическую. Они растут. Почему растут? Потому что от человеческих способностей и душевного дефекта, можно сказать. Они все это урвали или перебросили в военщину. Поэтому эта сила военщина, которая растет, космически растет, это все от человека. Ничего вне человеческого не существует. Антропос есть самый главный присутствующий. Главная роль. Это человек в эволюции космоса, в эволюции человечества. Все сопричастно, все связано с человеком. Человек должен спасти космическую жизнь. от человека требуют ангельские существа, спасения. В своем роде, разумеется. Они жаждут ту пищу, которую мы подаем, которая рождается от истины. Поэтому все то, что мы видим вовне, вокруг нас, все то зло, вся та мощь, все равно, какая мощь? Это военная мощь, это материалистическая, это все арманическая сила. Откуда они растут? От человека. Урвали от человеческой потенции и перебросили в свое поле. Это правильная оценка, это эзотерик, разумеется, это глубоко тайная, эзотерическая, скрытая тайная, эзотерическая мудрость. Это в этом истина. Поэтому, когда тем сильнее мы должны изучать духовную науку, потому что мы этим помогаем себе, помогаем человечеству. Роза, украшая себя, украшает сад. Величайшие слова. Об этом, но как мы это сейчас сделаем? Вот в этом, разумеется, персидская мудрость уже не может нам помочь. Не помогает ни иудейская мудрость, ни индийская мудрость, никто не помогает. Сейчас главное, как вы знаете, и от меня, и я очень надеюсь, что и от вас, собственно, из вашей души, только духовная наука может помочь человечеству, себе и так. Поэтому мы, скажем, перефразируем, помогая себе духовной наукой, мы помогаем человечеству. Это уже современное изречение, действительно реальное. Это очень важно, дорогие мои, потому что у нас должна быть ориентация. Когда у нас есть ориентация, когда мы знаем, почему мы читаем, мы от земли забираем все самое сокровенное ради Юпитера. Мы готовим будущее человечество. Как сейчас принесли нам принесли все это достояние из древней Луны. Мы хотим провести параллель, дорогие мои. Что мы делали на древней Луне? Разумеется, это глубокая эзотерика. Это из духовной науки. Но, связывая с нынешней жизнью, это очень важная идея. Потому что она помогает еще лучше осознать нашу сегодняшнюю цель. Хлеб насущный, на сей день то, что подается. Что мы делали на древней Луне? Мы можем сказать, что ничего не делали. Мы только смотрели и... Рты раскрыты и принимали все то, что нам подавали ангельские существа. Ничего мы не делали. Мы только принимали. Мы были принимающими, воспринимающими существами. Вот как ангел жил. Как называется ангел? Какое душевное богатство имеет ангел? Посылал, этот ангел посылал свою мощь, свои духовные переживания в душу человека и метал впитывали в себя. Мы были самыми пассивными людьми из иерархии. Не все, у нас было только рты. Принимать, и больше ничего. Но надо же было нам принять все то сокровище, которым жили ангелы, архангелы и так далее до Серафима. Деяние Серафима, сокровенная любовь Серафима, это все переливалось к нам, это все внутри нас находится. Вне нас сейчас ничего не находится. Вся жизнь небесной иерархии мы принимали глубочайшим образом эту сокровище, это сокровище, которое у нас сейчас находится, сокровище небесной иерархии, все девять иерархий, плюс еще из Троицы. Кто так думает, дорогие мои, о человеке? Какого отношения человека к человеку? Как оценивать внестоящий человек, любого человека? Да никак. Ничего не знает ни о прошлом, ни о настоящем, не знает, каково будущее. Да? То, что человек станет Серафимом, кто это может знать, кроме нашего Утешителя, кроме Евангелия? Дорогие мои, мы отличаемся от всех тем, что мы не только хотим познать истину, но мы познаем истину. А в чем заключается познание истины? В идентичности. Это самая трудная мысль. А мы уже привыкли из Евангелия правильно принимать и понимать эти слова. Царство Божие внутри нас. Кто нам говорил? И с каких пор нам это говорится? Это говорится с первого столетия. До первого столетия люди не знали, что они являются небесно-божественными существами. Они знали, что они только принимают. Значит, до явления Христа человеку можно представить, что человек является только род, принимающий. Все, принимает, больше ничего не знает. Принимает, принимает, принимает и благодарит. Поэтому самое главное добродетель было смирение, благодарность, да, и так далее. Но никоим образом 8.32, никоим образом 14.12, дела, которые я творю, и ты сотворишь, это эпоха только наступает только с момента сошествия Святого Духа, то есть с момента духовной науки, антропософии. Самое значительное, дорогие, то, что мы должны знать, и то, что мы должны передать всем, которые хотят это слышать, разумеется, это то, что значимость человека, что человек есть микрокосмос, но не навеки вечный. Микрокосмос растет, растет, и тогда осуществляется «прибудьте во мне, и я в вас». И 15 глава, 1 строка, 4 строка, 13 глава, 1 строка, 17 глава, 26 строка, это, о котором это удивительнейшие слова, но в мир пронести, это в мировоззрении, это действительно глубокое сознательное должно существовать. Та любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет. Что, Господь говорит пустые слова? Это творческие слова, это самые реальные, осуществимые слова. Значит, любовь Отца рождается в нас. Это 14.23, если хотите. Я и Отец придем, и обитель не сотворим. Когда мы точно знаем, что есть человек, кто есть человек, и что может человек вместить или пробудить в себе, тогда у нас развивается правильное мировоззрение. Тогда мы помогаем себе и остальному человечеству. Это самая важная идея, которые мы должны принять очень глубоко и сознательно. Постарайтесь почувствовать, что Христос действительно находится в нас. Обратите внимание, но серьезное, душевное, глубинное отношение к этим словам. Я с вами во все дни. Должно же наступить время, когда вы хотя бы скользь почувствовали, что действительно так. Отсюда и глубокая радость – это вечность, дорогие мои. Поэтому доктор говорит слова, которые я хочу тоже повторить. Христос усиливает нашу веру, усиливает переживание бесконечности. Чем? Это уже глубочайшее эзотерическое свершение. Когда Христос помогает первой иерархии подняться еще выше, тем самым помогает человечеству возвысить свою веру, возвысить свое переживание бесконечности и вечности. Человек глубже начинает переживать вечность. Посмотрите, а кто переживает вечность? Посмотрите, какой дефицит, простите за это слово. Пережить вечность – это долг христианина, эзотерический, если добавить. Даже православные, католики и так далее, перечитать, они не переживали в себе вечности. Они переживали благоговение ко Христу. Я беру наилучших представителей как мира католиков и мира православных и протестантов. Там были очень высокие индивидуальности, которые переживали благоговение перед Христом. Но они не посмели, никогда не смели того, чтобы создать идентичность или допустить идентичность. Это достояние, дорогие мои, 20-го столетия. Простите меня, мы обнаглели в этом отношении, простите за это грубое слово. Мы можем сказать, что я и Христос одно. Так никак не посмел бы даже любой святой. Вы у Франциска Ассизского читали что-либо подобное? Там есть благоговение, смирение, уничижение, уничтожение себя. Достояние 20-го столетия говорит, хватит вам уничтожать себя, умолять себя. Теперь добавьте. Смиренный должен добавить, что он есть божественное существо, причастие ко всей Вселенной. Вся космическая жизнь отражается в его душе, потому что душа человека универсальна. Это микрокосмос. Доктор подчеркивает, что это хорошо знал, между прочим, это великое достояние. Гёте знал очень хорошо, и Лессинг знал очень хорошо. Шеллинг только последние свои годы, так сказать, простите меня, дорос до этого переживания. Пережить микрокосмос, дорогие мои, это пробудить в себе гениальнейшую способность душевной жизни. Это не просто. Посмотрите внутрь вашей души и щупальцами вашими чувствуете, воспринимаете или нет, что ты бесконечное существо, ты универсальный. Весь макрокосмос живет в тебе, все в тебе проходит, абсолютно все. Это великое достижение. И Гёте воспринимал, что он есть микрокосмос, и очень ярко выявил это в своих произведениях. И Шеллинг об этом, то есть Лессинг об этом тоже говорил до Гёте. Поэтому в духовной науке мы чему учимся? Мы учимся переживать, воспринимать бесконечность, бессмертное существо человека. И это величайшее достояние 20-го столетия. Надо сказать, разумеется, не теряя скромность, разумеется, скромность, то есть, когда ты знаешь, что сегодня ты кто, и кто ты будешь, это другой вопрос, да? Но надо это сочетать. Скромность с божественной смелостью надо сочетать. Сейчас, дорогие мои, я могу как-то образно сказать, что сейчас, если человек постигает и соприкасается с Христом, там уже нет того смирения. Вернее сказать, там нет такого же смирения, какого было у Франциска Ассизского. Наряду со смирением переживается идентичность. Этого не было, дорогие мои. И отсюда величайшее благоговение перед Евангелием, который говорит, пребудьте во мне, и я в вас. Царство Божие внутри вас есть. Есть! Пробудите! Я и Отец одно. И так далее. Но особенно, разумеется, 17 глава. Конец 17 главы, это надо очень активно знать. Желательно каждый день проводить в душевной жизни хотя бы 5 минут. Ну, 5 минут это много, но все равно. Надо сказать, что любовь отца к сыну в тебе находится. Это ты достоин носить эту любовь, осуществлять. Духовная наука, великая смелость, дорогие мои. Мировоззрение – это величайшая революция. Преодоление всех границ, уничтожение вообще всех границ. Если сейчас придет Франциск Ассизский, он же не будет говорить о смирении, смирении. Он все время будет говорить так, как я. Я не Франциск Ассизский. Просто говорю, что это действительно так. Великое достижение – это великая смелость. Смелость, рождающая, разумеется, из Евангелия прежде всего. Я ни на шаг не отхожу от Евангелия. Но 50 лет читал Евангелие. С лишним, разумеется. 55-56, это сейчас не имеет значения, но основа основ у меня очень сильно уже зацементировано евангельское знание. Потом отсюда, между прочим, отсюда и смелое постижение духовной науки. Очень многие читают духовную науку, но почти ни у кого нет смелости того, о чем мы говорим, дорогие мои. Но здесь еще вкрадывается эгоизм. Люди читают духовную науку ради эгоизма, не ради божественного познания, ради божественного увеличения божественной мудрости, но ради эгоизма. И вместо того, чтобы они развивали чувство гармонии общности, они отходят, субъективно, индивидуально пожирают их, и это тоже большая болезнь. В этом сквозит, как человек познает духовную науку, эгоистически или не эгоистически. Здесь, дорогие мои, я хочу все же подчеркнуть очень значительную мысль, потому что здесь очень многие грешат, очень многие. И здесь, и, наверное, в России, и в Германии, это то, что мы должны хорошо сознавать. Земное сознание, наше земное «я» – это вообще ничто. Вообще ничего. Это иллюзия, это мираж. Это пыль в глаза, пыль в сознание. Потому что наше «я» – это Христовое «я». Ты не человек, а ты Бог. Нет, я человек. Это арманическое. Ты Бог, непосредственно Бог. Это евангельское. Если хотите, уже из духовной науки. Как трудно человеку сказать, что я земной, все, я вот у меня мать, отец и того, вот, от физической трения, это все мираж. Что говорит духовная наука? Откуда ты рождаешься? Ты рождаешься из звездного мира. Кто это знает? Кто это воспринимает? Ты говоришь, что я родился, вот отец, мать, оттуда плоть от плоти. Да, это ариманическое знание. Это иллюзия. Это приходящее, это пыль. Пыль разве может быть правдой, когда у тебя 9 симфоний Бетховена перед тобой? И все эти шедевры музыкальные, в живописи и так далее, Леонардо и так далее, да? Человек – это удивительное существо. Откуда рождается человек? Человек рождается от звездных миров. Весь звездный мир рождает человека. Вот твое физическое тело. Почему эти величайшие закономерности в теле? Что происходит в голове? Что происходит в теле, в физическом теле? Кто это знает? Никто ничего не знает. То, что знает наука, это вранье, дорогие мои. Абсолютное вранье. И так надо подойти ко всем научным изысканиям. Это все ложь. Почему? Это неправда, дорогие мои. Конкретно, пожалуйста, конкретно. Что знает наука, откуда рождается голова? Что можно сказать? Голова рождается от физической материи, отца и так далее, соединяется кровь. Кровь – это ерунда, это вообще не присутствует в творении физического тела. Голова рождается от физического тела прошлой жизни. Кто это может знать, дорогие мои? А это истина. Истина, исходящая из четвертой ступени посвящения. Не от седьмой, а от четвертой ступени. На третьей ступени посвященный уже знает, что его я жило в прошлой земной жизни, оттуда переходит его сознание. А физическое происхождение – это действительно достояние на седьмой ступени посвящения. Все твоя физическая конституция вне головы в следующей жизни – это для вас, я думаю, совершенно знакомая идея. В следующей жизни – образуется голова. Откуда голова? Голова от прошлой жизни тела. Концентрируются все наши умственные способности, головы, глаза, уши, вкус, обоняние и так далее. Все это. Все это из прошлой земной жизни. А кто может это сказать, кроме посвященных, дорогие? А это есть правда. Поэтому, как доктор говорит, и в Евангелии тоже сказано, мудрость – это безумие перед материалистом. А мудрость материалиста – это безумие перед посвященными. Видите? Да более того, мы же начали с того, что откуда мое я? Мое я жило на древнем Сатурне. Это же полное сумасшествие для материалиста науки. Да? Мое я проживает жизнь Сатурна и приобретает величайшее чувство, чувство справедливости. Что сделал сегодня человек со справедливостью? Да? Мое чувство мудрости от древнего Солнца. Посмотри, какие космические размахи и знания мудрости. И чувство прекрасного от древней Луны. На древней Луне мы приобретали чувство прекрасного, которое осознаем на Венере. То есть космическая эволюция – это достояние посвященных, великих посвященных, которые познают истину непосредственно. И как вовне, так и в себе внутри. Духовной наукой мы учим истину, дорогие мои, правду. Мы хотим знать правду. Если человек пока не готов – ничего, пройдет, в следующей инкарнации придет и будет знать, будет стараться знать это. Через страдания. Страдания – это великий учитель, дорогие мои человечества. Без страдания люди не идут вперед. Мы должны предполагать, что в прошлой жизни, позапрошлой жизни мы прошли большие страдания. Мы приобрели стремление к мудрости через боль. Но это у нас уже позади. И в этом отношении, разумеется, мы чуть-чуть вперед находимся в эволюции. И привлекаем к себе, дорогие мои, самое главное. Три величайших добродетели привлекаем. Космическая справедливость через нас проходит. Если бы на Земле не было бы ни одного существа, которое принимало бы чувство справедливости от космоса, от звездных миров, от ангелов, да, эволюция не пошла вперед. Это мы двигатель эволюции. Без ложной скромности и без ложного высокомерия. Не нужно нам никакие высокомерия. Мы сидим для себя скромно и развиваем, и вперед продвигаем эволюцию. Это мы продвигаем эволюцию человечества, дорогие мои. Потому что мы постигаем истину. Постигаем божественную красоту. И постигаем чувство вечности. Но конкретно пережить вечность. И вот для того, чтобы усилить это переживание вечности, Христос продвигает первую иерархию выше. И тогда у нас появляется возможность глубже познать, то есть воспринять чувство вечности, чувство бессмертия. В этом смысле именно доктор говорит, что Христос помогает человечеству пережить вечность. Чем? Почему, дорогие мои? Потому что приблизить к себе людей. Мы не можем, мы сейчас на физическом плане элементарно, я могу прийти к вам, вы придете ко мне, мы можем приближаться и общаться, но так не происходит с божественным существом. Мы же ослепнем, если не приготовившись предстать перед Спасителем нашего. Даже умершие не могут этого. Умершие через три дня начинают воспринимать свечение и блеск Спасителя. И очень многие не могут, не выдерживают, слепнут и проходят мимо. Потому они не переносят в следующей жизни чувство совести, чувство красоты, божественной красоты. Разумеется, как, где есть божественная красота, там и физическая красота элементарно воспринимается. Да, это же не хочет. И самое главное, мы сказали, что в нас сейчас развивается, возносится на более высокий уровень чувство бессмертия. Чувство, непосредственное чувство вечности. Ты должен пережить вечность. Пережить бессмертие. Об этом печется Христос. Чем? Посылает утешителя. И имея в виду эпоху свободы, уже через 8.32 происходят все добродетели, которые мы можем воспринять. Ну, это вы же прекрасно понимаете, почему. Потому что без чувства свободы, без достижения свободы, мы и так же жили в мудрости, дорогие мои. Мы не только жили в мудрости, но мы жили в мире прекрасного, в мире вечного. Это была древняя луна. Теперь мы живем на Земле. На Земле что самое главное? Божественное «я» развить, во-первых, прежде всего, «я» чувство «я». Тело «я» развивается, и развивается свобода. И свобода вот-вот только что началась. С 19 столетия начинается восприятие чувства свободы. И как медленно. Вот, пожалуйста, как медленно. Сейчас это уже именно свобода создала эту анархию. То, что люди могут умерщвлять друг друга, это из свободы. Вот как они употребляют эту свободу. Поэтому очень трудно так. Я хочу подчеркнуть, параллель провести. Как жил человек на древней Луне и как живет человек именно на Земле. Какая параллель? Там развивается чувство прекрасного. Там лицезреет человек. Все прекрасно. И говорит, как прекрасен этот мир вовне. На Земле это происходит овнутривание. Да? Внутри начинает воспринимать красоту. И в этом отношении миссия гениальных людей отличается тем, что когда человек начинает воспринимать гениальные произведения, у человека появляется чувство идентичности с великими гениальными людьми. Человек не может идентичность почувствовать с ангелом, это очень далеко пока. А с гениальными, ну и причем начиная именно с 20-го столетия. В 21-м столетии человек легче может воспринять, что гениальность Бетховена, может, человек может сказать, я недалеко от того, чтобы воспринять гениальность Бетховена и даже почувствовать чувство идентичности. Это очень трудно, но именно здесь пробуждается именно чистая божественность человека, когда начинает воспринимать и фиксировать. Все это находится во мне. В чем дело? Значит, я к этому причастен. Это самая главная мысль. Почему человек воспринимает девятую симфонию так хорошо? Почему восторгается? Это внутри, находится девятая симфония. Пробуждается и начинается чувство идентичности. Здесь, когда мы осваиваем эту величайшую ступень сознания, тогда мы можем посметь и сказать, ангел, жизнь ангела – это моя собственная жизнь. Это смелость, большая эзотерическая смелость, но подготовка идет через гениальные произведения. А те, которые не могут пережить, преодолеть этот рубеж, для них это проблема, разумеется. Сейчас, если сейчас мы выйдем и скажем, что Бетховен – это я, ну, все смеют, правильно? Вагнер – это я, это очень трудная мысль. Но эзотерика позволяет нам уже сказать, что если вся небесная иерархия находится во мне, а что такое музыка Бетховена, чтобы не существовала бы во мне, как мое собственное качество? Это уже легко понять, да? Значит, надо принять евангельские слова глубоко. Все Царство Небесное, когда это было сказано? В первом столетии возвестил Христос. Все Царство Небесное внутри, значит, со всеми их гениальными возможностями, да? Правильно? Не так, что ангел приходит, оставляет где-то свою способность божественную и приходит совершенно голый, да? Это же элементарно. Если я воспринимаю, что все Царство Небесное живет во мне, то вся красота, вся мудрость, вся вечность, их переживание находится во мне и начинается постепенно переживание идентичности. Но как воспитывается человечество? Сперва мы должны восхищаться гениальным произведением. Это уровень. Не все подходят к этому состоянию. Да? Мы же знаем, пока люди и этого не могут воспринять. Но в дальнейшем, через инкарнации, постепенно они подступят. Они скажут, что Вагнер, да, великий, но это... Но мы подходим к рубежу, действительно, очень смелому постижению, дорогие мои. И нам всегда помогает идея Евангелия. Царство Небесное внутри нас находится. Почему? Перечитайте всех гениальных людей. Начиная от музыки, живописи, архитектуры, писателей, поэты, всех великих людей. Царство Небесное внутри нас оказывается намного большим, чем все то, что мы пересчитали. А это действительно весь Пушкин, Достоевский, Толстой, перечитать всех гениальных людей. Все это находится во мне. Вот видите, какой такой парадокс. Все, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, они все, это человеческая иерархия. А в нас серафимы живут, дорогие мои. Эту смелость подает нам духовная наука. И эта смелость продвигает нашу душу к Евангелию, к постижению Евангелия. Разве можно выше слов почувствовать из Евангелия 14:12? Дела, которые я творю, Господь говорит, дорогие мои. А Он сотворил древнее Солнце, древнюю Луна, древний Сатурн, еще все планетарии. Это Он источник всего. Со всеми разнообразными проявлениями в красоте, мудрости и переживании вечности. Все это Он. И Он находится в нас. Значит, эволюция к чему идет? Чтобы мы все это восприняли, как наше собственное достояние. В этом задача духовной науки, дорогие мои. Ни в чем другом. И к этому никто не может подойти. Я могу прямо вам сказать, это не только, чтобы подчеркнуть, но просто это правда, дорогие мои. Об этом не говорят ни в Германии, ни в России, ни в Англии, нигде не говорят. Об этом говорим мы. Мы хотим слова Евангелия, особенно почему? Царство Небесное внутри нас есть. Что это значит? Весь мир красоты, весь мир творчества, мудрости, все это находится в человеке. Значит, нам надо постепенно развиваться, развиваться. Это уже другое дело. Насколько это уже другое дело, уже конкретный пример дал. Потому существуют реинкарнации. Значит, сейчас нам следует, дорогие мои, мы от реальности не уходим. Следует нам очень хорошо знать 6-ю симфонию Бетховена, 9-ю симфонию, 3-ю симфонию. Ну, Лия очень любит 7-ю симфонию. Ну, 7-ю симфонию тоже получим. Просто к юмору я это говорю. Увертюры Вагнера, Шопена, Шуберта. Сейчас через это развивается у нас божественное. Не так просто хоп, и у нас божественное. Нет, дорогие, от всего Ренессанса, всего мира прекрасного. Мы восходим постепенно, по ступеням восходим. Это уже реальность. Это не такая оторванный идеализм. И в этом задача великого искусства. Но сейчас мы уже в каком веке мы находимся сейчас? В 21-м, да? А сейчас совершенно другие требования, дорогие мои. Почему не рождаются ни Бетховен, ни Моцарт, нигде их не видно? Потому что все уже сказано. Все. Теперь каждая душа должна воспринять как свое собственное сокровище. Вот какая великая эпоха настала. Ты должен почувствовать, ты не только Леонардо да Винчи, ты сам. Но ты Бетховен. И перечисляй все оригинальные. Все это присваиваешь, это связано с сумасшествием. Правильно? Но это не правда. Потому что тут же мы знак равенства ставим Спасителем. Прибудьте во мне, и я в вас. Это высшее всего достояние, то, что проявляется. Потому мы должны сказать очень простую вещь, хотя глубоко эзотерическую. Все наши умственные способности, эстетические способности, моральные способности мы приобрели из прошлой жизни, от жизни тела. Тело подает нам все способности и переводит в метаморфозы, великая метаморфоза в голову перебрасывает. Потом мы освобождаемся, эта голова уходит в космическую жизнь, опять тело подает все свое достояние головы. И так человек начинает постепенно приобщаться к космической жизни. Это великая задача, дорогие мои. Но с другой стороны, это единственная реальность. И мы должны изучать глубоко, глубоко духовную науку, чтобы превращать знание в мудрости. Поэтому задача духовной науки, если дифференцированно сказать, приобретать мудрость Святого Духа. Ради того, чтобы потом мы смогли бы родить именно 17 главу, концовку 17 главы. Любовь Сына мы должны принять и любовь Отца Вселенной. Величайшая задача, величайшая перспектива. Мы даже на вулкане не сможем это все осуществить. Хотя в Евангелии это и сказано. Это 14.23. Я и Отец придем к Нему. Мы должны, дорогие мои, очень хорошо знать, что эти слова, что значит? Мы должны быть уже готовыми. Никто к нам не придет, если мы не готовы. Ни Отец, ни Святой Дух и ни Святой Михаил. Значит, какая великая перспектива. За вулканом стоят эти все величайшие идеалы. На вулкане мы сможем что приобрести, дорогие мои? Что мы должны из духовной науки, мы сами должны знать, последователи духовной науки, что мы, как мы говорим, на вулкане кем мы будем? Архаями. Пройдя эволюцию ангела, мы станем ангелами, потом архангелами, и на вулкане мы уже являемся венцом третьей иерархии. Мы архаи. Но это уже совершенно недостаточно. Дальше идет 9 иерархий, еще надо пройти, и потом возвысить наше сознание до Святого Духа, до Сына и до Отца. Величайшая перспектива раскрывается для души, причем реальная. Не фантазия, а совершенно реальная. Это не выдерживает обыкновенный человек. В духовной науке в нас растет смелость, эзотерическая, реальная смелость. приписать человеку все достоинства, которые сказаны в Евангелии. Это очень трудно, дорогие мои. Посмотрите, ни Франциск Ассизский, ни Серафим Саровский, и ни другие, Златоуст и так далее, никто не мог создать или пережить идентичность со словами Евангелия. Идентичности нигде не было. Никто не посмел бы сказать, что «я и Христос одно». Или «сознание Христа – это мое собственное сознание». Об этом никто не говорит. Было величайшее смирение, величайшее добродетель, это было смирение. Мы шагнули вперед, благодаря духовной науке. И говорим такие удивительные слова, что никто не может принять сущности, быть готовым. Даже те люди, те люди, которые читают сейчас Якова и являются представителями духовной науки, у них нет ориентации, правильной ориентации, потому что это все же трудно. Почему для нас это легко? Я и о себе говорю, и о вас говорю, потому что я это часто подчеркиваю, мы исходим из Евангелия. Основа у нас во всем, везде, евангельская. Это редкое явление, я согласен с этим. Хотя мы, так сказать, подсознательно хвалим себя, но это реальность, дорогие мои. База нашего сознания и база мудрости должно быть Евангелие. Это первоисточник всего нашего сознания. А потом же преобразование евангельских слов в духовной науке. В духовной науке мы находим все то, что находится в Евангелии. Поэтому надо создать базу. А когда я говорю базу, дорогие мои, это техническое слово. Я могу точно и по-человечески сказать. Надо любить Евангелие. Все, этим все сказано. Бесконечно надо любить Евангелие. Надо благоговеть перед Евангелием. Тогда евангельские слова переходят в нашу плоть и кровь. И поднимаются в голову. И сознание просветляется. И через сознание мы можем сказать, я и Христос одно. Это великая смелость. Связана с сумасшествием. Якобы. Но это из Евангелия рождается. Дорогие мои, это связано с реальными добродетелями. Мы можем сказать очень просто, позволить себе, я и Христос одно. А где добродетели, связанные с этими словами? В красоте ты достигаешь эту высоту? В мудрости, в добродетели, в добре, в благородстве? Уже отступает человек. Ты можешь сказать, что ты такой же благородный, как Христос? Это совершенно другое. Сознание удаляет очень сильно, отрезвляет сознание. Да, это так должно встать. И к этому идет человек. Человек – это удивительнейшее существо, универсальное существо. Это микрокосмос. Даже Гёте, который знал эти слова, пусть простит меня Гёте, не до конца осознал, что такое микрокосмос по отношению с макрокосмосом. Хотите, я немного критично скажу. Да, у Гёте были великие, не великие, а очень плохие наследственные качества, дорогие мои. Высокомерие, самомнение, через которое раздражал он их людей. И причем очень сильно раздражал. Закрывал глаза на то, что там... Его соратники голодают, не помогал, да. Бетховену не помогал, дорогие мои, в конце концов. Голодал Бетховен, в буквальном смысле. И Гёте проходил мимо, вообще не терпел. Он гениальный, как у другой, какой гениальный, как он посмел родиться в его век. Между прочим, Томас он очень сильно критикует, и правильно критикует Гёте. Но это правда, действительно. Бетховен голодал, вы понимаете это? Бетховен голодал, он не помогал. Помогал Мендельсону. Кто такой Мендельсон перед Бетховеном? Это червь это. Зависть. Зависть гениальных людей. Гениальные люди имеют гениальные пороки, дорогие мои. Это не просто так. Это в эзотерике, когда идет человек, он может еще урана весить, что ли. Причем на третьей ступени посвящения, на третьей ступени посвящения. Это не просто, я осознаю, я понимаю, но правду надо сказать. Так что если мы говорим о отрицательных качествах Гёте, там очень много того, что неприемлемо. Тайный советник, видите ли? И поклонялся царю и так далее, и так далее. Бетховен проходил гордо мимо. У него были свои пороки. Так что это все очень трудно. В гармонии все приводится через эзотерическое, глубокое, серьезное познание. Через инкарнации. Ты должен сегодня познать, что ты должен преодолеть, что ты должен обустроить в душевной жизни, как. Это уже огромный материал. Духовная наука 360 томов, ну, отделим там 260 томов, хотя бы чисто эзотерическое, да? Это надо изучить, реагировать и почувствовать. Рождается эзотерическая скромность наряду с эзотерической и храбростью. Евангелие от нас требует величайшей скромности, да? Но величайшего, высокомерие я не скажу, но настоящая оценка своего происхождения. Дорогие мои, эзотерик говорит, твое божественное я рождается от Троицы. Святой Дух, Сын и Отец, они родоначальники нашего божественного я. А небесный иерархия, это можно находиться еще в голове, в грудной клетке и в конечностях и так далее. Это их творчество небесное. А наше сознание, наша душевная жизнь, это Христос. То, что мы имеем душевную жизнь, первоисточник, это Христос. То, что мы имеем физическую конституцию, источник Отец. А наше собственное сознание, это от Святого Духа. Понимаете, на какой высоте все это происходит? И все это постепенно, постепенно приобретает человек сознательно и достигает всего этого благодаря духовной науке. Великая эпоха наступила, величайшая эпоха. Но, с другой стороны, это от нас это требуется только глубокая усидчивость, знание. Мы должны учиться. Ну, это вам хорошо знаем. Поэтому... Поэтому мы должны сказать такую вещь. Древняя Луна, наша эволюция, древняя Луна, перебрасывает нас в пятой культуре, к земной, в особенности пятой культуры. Что мы развиваем во время пятой культуры? Восприятие чувства прекрасного. То, что мир прекрасного рождается от добра, от вечности. Ничего приходящего не должно находиться в этом восприятии. Это великая культура, эзотерическая культура. Когда мы это знаем, тогда мы правильно ориентируемся, куда надо направить все наши способности. И причем, разумеется, добавляется уже величайшая сознательность, это мудрость. Легко. Мудрость легко приобрести. Чувство прекрасного легко приобрести, потому что все это проявляется, все это мы можем даже руками ощупать, да? Изваяние Микеланджело мы же можем руками ощупать, простите за грубость, не только глазами. Музыку Бетховена мы можем слушать физически. Но чувство вечности, как нам ощупать, простите меня за это грубое выражение, как нам ощупать вечность? Невозможно. Это уже чисто внутреннее переживание. И вот эту вечность, чтобы мы пережили бы, это усиливает Христос 20-го столетия. Усиливается в нас восприятие вечности. Восприятие особенно бессмертия. Усиливается. Значит, это было, и мы должны усилить. А то, что было, и этот человек не может воспринять, да? Потому что отставание, глубокое отставание происходит. И вместо того, чтобы строить, человек разрушает очень сильно. Дорогие мои, глубокое нравственное отношение ко всему тому, что происходит вокруг нас. Мы должны это воспринять в сфере морали, в сфере нравственности. И не только то, что сейчас стреляют и убивают людей. Нет, дорогие мои, наряду и параллельно, на одном там уже уровне, мы должны воспринимать, что те люди, которые не хотят сейчас принять весть Святого Духа, все они такие же разрушители и убийцы. Потому что они разрушают, не строят. И сколько их, дорогие мои? К сожалению, их очень много. В Евангелии, разумеется, вы знаете, так и пророчествует Иоанн. Малая, одна малая куча, которая будет стоять в стороне. А все будут разрушать. Все будут убивать друг друга. Это пророчество уже начинается. Начинается. Потому что уже начинается разрушение. Это же факт. Сейчас никто не может это отрицать, да? Идет война. Война между славянами, дорогие мои. Посмотрите, как хитро все сделано. А кто это сделал? Мы должны поставить точный диагноз. Не свои посвящения, а посвящения доктора. Что сказал доктор? Кто будет натравлять народ на народ? Кто? Оттуда идет, оттуда. С Америки идет все, дорогие. За всеми этими кознями и за всеми этими убийствами стоит правление. Американское эзотерическое правление. Это не мои слова. Это слова доктора. Причем это будет совершенно тайно проходить. А вовне, вот, стреляет, вот, убивает. Это внешне, это второстепенное проявление. А источник всего этого, я не свои слова говорю, дорогие мои. Это чистое пророческое провидение доктора. Но потом придет время, дорогие мои, и для седьмой культуры. Америка воспрянет от зла. И это говорит доктор. В пятой культуре Россия должна воспрянуть от сна, но пройдя смерть, разрушение, зло, все, все то, что творится. В пятой культуре принимает славянское. Славяне принимают участие. А разве не видно? Даже Украина с Россией, Россия, Украина. Славяне друг друга. Понимаете, как это хитро устроено. А это зло потом обратится к шестой культуре. И потом уже перейдет в седьмую культуру. Американскую культуру. Поэтому в финал американская. Но какова? Положительная, не только отрицательная. Так что трудные дни придут. В кульминации все поднимется. А нам следует держаться истины, дорогие мои. Мы должны делать свое собственное дело. Мы не должны взять в руки ни оружие, ничего разрушительного. Это противопоказано христианам, да? Меч поднявший, мечом погибнет. Мы же знаем эти слова. Это великое наставление наше. Мы должны заниматься изучением Святого Духа. Тогда мы передаем Святой Дух. Что лучше этого может быть, дорогие мои, для нас? Поэтому мы служим Спасителю, когда изучаем истину. Он говорит о себе, я есть истина. А лучшего мы никак не сможем ни придумать, ни прибавить ни к чему. Все самое лучшее у нас перед нашими глазами. Духовная наука. А если человек этого не хочет, значит хочет разрушать. Дорогие мои, простите меня, но я хочу очень четко выделить. Когда человек не изучает истину, он разрушает истину. Если мы не приобщаемся к морали, к нравственности, к божественной красоте, мы разрушаем все эти качества. Это истина очень серьезная, очень ответственная. Я хочу слова доктора сказать. Когда мы, это слова доктора, это мысль доктора, это значит очень интересная мысль, потому я хочу озвучить. Когда мы воспринимаем внешнее, истину, мудрость, то есть правду, тогда мы воспринимаем, что это что-то готовое к нам приходит, подается нам, говорит, вот истина, вот мы прочли истину, да, это нечто готовое. А когда мы воспринимаем его эзотерически, мы его видим не как готовое, а как в движении. Истина не догма, готовая мысль, а находится в движении, в эволюции. Это эзотерическое восприятие истины. Это очень трудно. Когда мы говорим, что вот что такое истина. Истина есть, это готовое. Нечто готовое – это физическое восприятие истины. А духовное восприятие истины мы должны в инерции, то есть в движении воспринимать. Видите, какая трудная мысль? Отсюда и рождается наша ответственность. Когда нам подается нечто готовое, ну уже готово, что делать? А когда мы сами движем этой истиной, это уже другая ответственность. Эзотерическое восприятие мира прекрасного, мира истины, мира мудрости требует от нас воспринять все в движении, все в эволюции. То есть мы принимаем в движении, в эволюции участие, и мы же ответственны. Видите, очень трудная мысль. Очень серьезная мысль. А когда нам нечто готовое преподносится, а что делать? Уже готово. Что делать? Это физическое, материалистическое отношение к истине, к красоте. Вся красота, это очень трудно, это великая мысль, дорогая. Вся красота концентрируется в душе человека. И душа человека сознает, что он контролирует этой красотой. Это душа, божественная душа, контролирует все. И рождается совершенно новое творчество. Творчество, которое уже не проявляется физически. Начинается эфирный композитор, эфирный поэт, эфирный писатель, эфирный живописец. А разве не так? А что такое имагинация? Имагинация – это творчество ангелов, которое не видно, не входит в материальную сферу. И так мы должны перейти уже к божественному. Творчество наше должно быть уже сверхчувственным. Сверхчувственным. Человек это не стоит на одном месте. Я уже сказал, что даже восприятие истины не должно быть статичным. Оно должно быть динамичным, все время развиваться. В движении. А вот мы познали истину, и это как бы окаменевшее наше сознание приходит. Стоячее. Стоит. Нет. Мы должны его двигать. Чувствовать движение. Это эзотерическое восприятие, эфирное восприятие мысли. Это и есть. Поэтому в эфирном мире мысли движутся и творят. К этому мы постепенно подойдем. Начало духовной науки. Вот сейчас как мы читаем духовную науку? Не прочли, это как бы стоит в нашем сознании. Это не в движении мы пока воспринимаем. Это материалистическое восприятие духовной науки, которое перейдет в движение, в эволюции. Видите, тогда уже наше сознание будет не земным сознанием, а эфирным сознанием. А в эфире ничего не стоит, все движется. Труднейшие задачи перед нами, божественные задачи перед нами. От нас требуется, чтобы мы осознали, мы не только земные существа, хватит нам быть земными существами. Мы должны стать божественными существами. Первая ступень – ангельским существами. Так что мы успокаивает нас то, что когда мы изучаем духовную науку, мы движем эволюцию вперед. Мы служим тому, что строится. К разрушению мы не имеем никакого отношения. Мы ничего не разрушаем, изучая духовную науку. Мы строим, дорогие мои. А в следующей инкарнации мы будем строить еще сильнее, еще активнее, еще выше и так далее. Поэтому, когда... Ну что, я здесь уже почти все то, что хотел сказать. ну, более не менее так, но самое значительное, дорогие мои, то, что мы участвуем в эволюции, то есть в движении. Ариман здесь ничего не может сделать. Мы побеждаем именно ариманические внушения, когда мы все время говорим, что мы в движении находимся, потому что и истину мы движем вперед, и истина тоже движется. Вот то, что мы сейчас сказали, что истина не находится в пространстве, истина находится во времени. Значит, движение это. И мы должны подоспеть. Это уже великая мысль, потому что это истина. Это реальность. Здесь никто не может, дорогие мои. Мы же всегда говорим, Арима, Люцифер и Азуры, они ничего не могут сделать, когда мы все ставим на свои места. Там не происходит никакой борьбы. Мы познали истину, все, отступают они. Вот когда мы, простите меня, когда мы глупы, безумны, вот тогда Арима Люцифер очень широко раскрывает наши душевные способности и тянет в пропасть нас. Поэтому это великое утешение. Мы познаем истину, никто не может его сдвинуть с места, потому что это истина, это сама сила, автономная сила. Это великое добро. Здесь никто ничего не может, дорогие мои. Вы помните, как Гёте говорит, Мефистофель благословляет Фауста. Как так, как ты меня познал, ты свободен от меня, иди в рай. Понимаете? Почему не мешает? Никто не может помешать, дорогие мои, добро. Ты познал добро, все, ты вечный победитель уже. Даже Мефистофель склоняется перед Фаустом. Это мало... Я сейчас сказал, хотел сказать, молодец, Гёте. Ну, это действительно здорово. Когда да, в начале 19 столетия сказать это действительно это величие, великий Гёте. Знаете, посмотреть на Мефистофеля с добрыми глазами, это очень трудно. Зачинщика зла, да, это очень трудно. А Люцифера узнать, что Люцифер – податель величайшей красоты. Увидеть конкретно. Значит, отделить надо все то неправильное, уродливое, то, что Люцифер подает, и увидеть, что и хорошее подает. Потому впервые Люцифер побеждает и выходит на арену служения Святого Духа. И потом, только потом Ариман подоспевает. Так что я хотел бы сегодня очень четко так оформить для нашего сознания. Мы приобрели чувство справедливости. Великая космическая справедливость находится в нас. Как наше собственное качество, собственное достояние. Навеки вечные. Каждый человек носит космическую справедливость. Это надо воспринять. И потому во внешнем физическая конституция не разлагается уже на земле, живя, а только после смерти, когда уходит это вечное. Божественная космическая красота в нас находится. Это эволюция древней Луны. И космическая нравственность и моральность мы сейчас развиваем, мы находимся на Земле. Но в пятой культуре это уже огромное достояние. Космическая мировая справедливость, мы от древнего Сатурна являемся носителем этой добродетели, дорогие мои. Посмотрите, как обнищали люди. Какой там справедливость? Вообще не знают, что такое справедливость. До такой степени они огрубели. Духовная наука пробуждает все эти качества, которые в нас находятся. И, как я сказал, доктор очень значительно подчеркивает, все то, что мы читаем в духовной науке, это все в нас находится. Духовная наука ничего не приносит, что-то внешнее, чужое, не наше. Это все находится в душе человека, все концентрировано. Наша задача – самопознание. Так что Отсюда и наша, знаете, отсюда и наша смелость. Мы можем постичь всю красоту до кульминации. Все мы можем познать, потому что это все в нас вложили уже. Древняя лунная эволюция об этом и беспокоилась. Вся красота космическая на древней Луне мы приняли в Луну, в нашу Луну. А эволюция Земли, пожалуйста, поднимай сейчас все это в сознание. Но мы, я хочу подчеркнуть и действительно закончить с вами беседу с тем, что, дорогие мои, всеобщая космическая моральность рождает истину, красоту и чувство бессмертия. Обратите внимание, это очень значительно, поэтому я особенно хочу это подчеркнуть сегодня. Когда мы говорим, что в нас есть чувство прекрасного, чувство мудрости, чувство вечности, это рождается из космической справедливости, из космического добра. Космическая моральность разветвляется в нас, как мудрость, красота и вечность. Значит, если человек не принимает космическую мораль, не может дифференцировать все эти три великие качества. Отсюда мы видим, когда человек не имеет мораль, морали не имеет, значит, предполагается, не имеет чувство мудрости, чувство красоты и чувство вечности, то есть бессмертия. Как родить в человеке чувство красоты или чувство бессмертия? Из первоисточника. Первоисточник есть божественная мораль. Потому мы черпаем все наше знание и ориентацию из Евангелия. Перефразируя это на земле, источник всего этого есть Евангелие. Из Евангелия мы черпаем космическую справедливость и мир прекрасного и вечности переживания. Значит, те люди, которые не причастны к Евангелию, они не могут черпать. Они должны пробудиться к этому. Через страдания, через боль, через большие несчастья. Эти все великие испытания против кого обращаются? Те, которые отстали, дорогие мои. Как они должны наверстать, подняться до уровня? Сейчас, дорогие мои, 21 век. Сейчас человек не понимает 9-ю симфонию, музыку Вагнера. Сложный очень язык музыкальный. Шопена не понимает. Когда они достигнут? Через вот эти катастрофы. Что делать, дорогие мои? Есть две возможности. Или через знание, или через боль. Великий учитель. Мудрость, великий учитель страдания. Так что очень серьезно все это. Но постепенно мы приобщаемся к божественной красоте, к божественной мудрости и к божественной вечности. Потому что вечность и для злых существует. Но это, сейчас не хочу возвратиться к этому. Я хочу завершить с вами беседу, и поэтому я хочу суммировать то, что мы должны знать. Великое провидение печется о нас, дорогие мои, подает нам великую красоту, космическую красоту, душевно-нравственную красоту, исходя из морали. Христос – источник морали и разветвление в прекрасном, в добре вечности и, разумеется, в мудрости. Переживание вечности от Бога. Ну, можно и от Алимана. Вот видите, какая трудность. Красоты якобы в кавычках. Красота можно и от Люцифера, но и от Бога. Мудрость. У Люцифера и Аримана величайшая мудрость. Космическая мудрость. Но и от Спасителя мудрость идет. От святого Михаила. Мы являемся учениками Михаила. От Михаила хотим принять мудрость, красоту и вечность, переживание вечности. Вот так мы настроены. У нас есть учитель. Святой Михаил. И через доктора преподает нам качество мудрости, качество красоты и качество переживания вечности. Вечность можно воспринять отвратительно. В аду живут, в аду горят люди. Они живут вечно там. Это не есть положительная вечность. Ну, пройдя инкарнации потом, через страдания, через колоссальные космические страдания, дорогие мои, все рушится. Простите меня, что я продлеваю, но физическая жизнь полностью рушится, дорогие мои. А крушение – это и страдание. Мы все сопричастны, мы не избежим этого страдания, никак не избежим. Но параллельно у нас будет великое добродетельное переживание мудрости, красоты и вечности. Когда мы переживаем вечность, перед вечностью меркнет все. Хотя мы это переживаем, но это, разумеется, что может сделать тьма перед светом? Вы сейчас понимаете, не может тьма бороться против света, да? Просто бороться не может. Там, где есть свет, там нет вообще тьмы. В общем, то, что мы говорили, это значит, не я, но Христос во мне. Да, это очень коротко только. Но эту абстрактность мы должны, разумеется, расширить и конкретно изучать. И прежде всего мы должны сказать, что Христос находится в нас. В нас человеческое уходит в пыль. Все растворяется, ничего не остается, дорогие мои. Психологически мы должны настроиться правильно. Все физическое рушится и в нас, и везде, и в злых людей положительно, везде. Материя рушится. Пример, когда человек умирает. Прах к праху отходит. А как рождается опять человек? От звездного мира, мне это сказали. Звезды создают физическую конституцию, разрушается, уходит душа. Божественная, бессмертная душа уходит. А наше сознание просыпается постепенно, увеличивается, усиливается. Это величайшее достояние антропософии, откровение Святого Духа. Великая тайна. Открытая для всех. Да. Мы причастны действительно к мудрости. Это мудрость Спасителя. Свет и красота от Спасителя. И переживание вечности от Спасителя. Переживание вечности. Да. Поэтому, когда мы говорим, я сам доволен, потому что мы уже последние 2 года уже говорим о том, что моральное солнце Вселенной приближается к нашему сознанию и постепенно растворяется в нашем сознании. Оно становится идентичным. Понимаете? Моральное солнце Вселенной. Сокровенная любовь Вселенной. Сокровенная любовь Христа становится нашей собственностью. Вот это и есть эволюция. Положительная, настоящая, добрая эволюция. А все остальное? Прах относится к праху. Все. Христос в нас, значит, вся космическая любовь, вся космическая красота, вся космическая мудрость концентрируется в нас, как наше собственное сознание и достижение. Так что моральное солнце Вселенной, я советую бы вам и моим близким друзьям тоже, я сказал, моральное солнце Вселенной приближается и становится нашей собственностью, нашей индивидуальностью. Значит, индивидуальность может вместить моральное солнце Вселенной. Мы должны это каждый день хотя бы 5 минут промедитировать. Пробуждаясь или перед сном. Огромнейшее космическое добро приближается к нам через эти слова. И подумайте, прочувствовать моральное солнце Вселенной. Сокровенная космическая любовь приближается. Мы скажем, мы разве достойны этого? Нет. Физическому не достойно это, а в нас, божественному, достойно все. Все, завершили с вами беседу. Аня хотела что-то спросить.
Ну вот все эти неприятности на Россию и на славян, да, там сначала революция, коммунизм, и теперь еще опять же вот эта война.
Да.
То есть такое ощущение, что как-то вот именно в России все неприятности.
Да, потому что вы, я там слушал немного, правильно говорили, между Сашей и Мариной беседовали. Я слушал, вы не слушали меня. Вы правильно там говорили между собой. Потому что вся нагрузка эволюции происходит через пятую и шестую культуру. А пятая и шестая культура – это водитель российская душа, российско-немецкая душа. Поэтому все несчастья, все цвета несчастья будут падать на российскую душу. Потому что российская душа должна разработать все это, разрыхлить как следует и принять. Без того, что без принятия невозможно продвинуть вперед. Все то зло, которое существует в человеческой душе, эта российская душа должна принять, вкусить, переработать и потом возвесить все в благородстве.
В глобальном смысле это как бы хорошо, потому что это приведет к тому, что Россия как-то справится.
Справиться непременно. Но, знаешь, это очень трудная мысль, между прочим. Сейчас и здесь тоже я с этим борюсь, потому что не все понимают того, что сейчас на спине, на горбе, как говорится, российской душе проходит вся эволюция, вся трудность. Крест берет именно российская германская душа. Крест надо же поднять, вот этот крест поднимает. Российская душа, сильная душа, она может поднять этот крест. А на Кавказе не могут, в Европе не могут, все они расслаблены. А в российской душе существует потенция, которая возьмет этот крест, возвысит и поведет человечество вперед. Это говорит о том, что богата душа и очень сильная душа. Она может взять крест. Крест шестой культуры несет именно славяно-российская, германская душа. Вместе с германской, разумеется. Это все положительная сторона, хотя сейчас это разрушительно идет, да. Это разрушение, это негативная сторона, потому что в душе же находится, в российской душе, в немецкой душе, в грузинской, в кавказской, тут находится весь, прости меня, весь хлам. Этот хлам выносит российская душа и приобретает это все, перерабатывает и потом уже выносит как священное. Поэтому, говорится, Пушкин хорошо сказал, Россия вспрянет ото сна. И на обломках негативного.
Это примерно через 1500 лет это будет?
А, к сожалению, это надо терпеть. Сейчас не получится. Надо подождать концовка шестой. Саша, что-то хотела, дорогая?
Хотела сказать, как это увязать с идеей реинкарнации?
Славянская душа – это не только Россия, но и Украина, и потом Молдавия, еще и с этим славянским, а этот, как я, Польша, не славянская душа, да? Все в Польше, потом опять в Украине, потом будешь вращаться среди славянских народов ради продвижения эволюции вперед, но потом надо перейти в немецкую душу. Германскую душу.
Она же...
Надо быть итальянцем, да, итальянская душа, потом там французская душа, потом опять славянская, потом на Кавказе и так далее.
Да, а я здесь вот у доктора прочитала, что ну, славяне, они отличаются от европейцев тем, что у европейцев в основном развито физическое тело, а у славян эфирное, ну, и именно когда мы говорим о русских, например, или о славянах, как, ну, например, что они будут в шестой культуре главными, то надо понимать это вообще всех людей, все национальности, у которых хорошо будет развито эфирное тело.
Ну. Они должны пройти славянскую инкарнацию. Они должны пройти. Славянская, русская инкарнация, я почувствую, что пройден это у меня, этот... Это инкарнация. Но все должны пройти, все и немецкая душа должна, европейская душа, они должны учат, потому что славянская душа дает что-то особенное. Так же, как Европа дает свое особенное. Вообще Европа и Россия – это единая сила для эволюции.
Во всех, в общем-то, странах всегда какая-то война идет.
Последнее слово не прослушал.
Я говорю, что везде война идет. Просто мы об этом раньше не думали, а теперь мы вот это воспринимаем.
Да. Ну, потому что все же люди хотят эволюцию пройти, преодолеть. Потому что все, на всех шишки бросаются на все головы.
Ой, и в других странах, не только.
Но знаешь, в чем дело, что самое такое эзотерическое здесь проходит то, что сейчас постепенно российская душа берет крест на себя. Особенное зло проявляется в российской душе. Особая несправедливость. Такова эволюция. Сейчас мы это по-другому воспринимаем, чем 40-50 лет назад было. Но это спирально. Вращаются это все удары, возможно, но спирально они развиваются. Что хотела Аня?
Да, но еще у нас была мысль, что как бы почему там, да, все эти были там революции, коммунизм, это значит, что все-таки мы там что-то недопоняли, и опять это все возвращается?
Нет, это крест российской души, дорогая моя. Mm-hmm. Это крест. Это мало кто. Они вообще сейчас на Кавказе развита напряженность и противостояние. Но я всегда говорю, что это крест. Почему они не взяли на себя коммунистическое течение? Не могли, это трудно. Все зло коммунизма, все зло пионеров и комсомолов, это колоссальное зло. И так далее. Это страшная сила. И вот российская душа приняла это, разработала. И через эту боль, через это колоссальное страдание, страдание земли кто берет? На кого идет самая большая такая, на большой наплыв этого зла? Кто встречает эту? Сильная душа, дорогие мои. Поэтому во мне говорит не то, что просто славянская инкарнация, но всегда обижаются, когда я стою на страже славянской души. Российская душа может огромное зло взять, переработать, абсолютно и вознести в чистую культуру. А вот скажем, дорогие мои, почему на грузинском языке сейчас переводится антропософия? А при жизни доктора уже были переведены антропософские лекции. Огромная литература лежит на русском языке. И как много людей читают антропософию, то есть весть Святого Духа. Да, поэтому это святость российской души очень высокая. Высокое качество очень большое. Но наряд с этим и все то зло, и все болото, которое есть, это без этого нельзя, разумеется. Так что трудно, трудно в душе. Надо подождать вот 1500 лет, и потом Россия потом спрянет. К сожалению, последователи, сколько в кавычках, очень плачевно и здесь, и везде. Пока очень мало таких людей, которые действительно служат доктору. А служение есть серьезное изучение духовной науки. Серьезное изучение. Когда читаешь, что-то же должно подействовать на твою моральную сферу. А когда моральная сфера остается таким же, проходит 10 лет, 15 лет, что ты делал? Приобретал эгоистическое знание. Но, к сожалению, вокруг нас это реальность. И знаете, люди не замечают, как в них растет эгоизм, когда читают духовную литературу. А это надо заметить. Трудно это заметить. Эгоизм очень сильно развивается, когда человек читает антропософскую литературу. Уравновесить можно только с годами. Да. Так что, что-то хотел сказать, да?
А почему эгоизм?
А я мудрость, амбиции растет, личные какие-то гордость растет, да, самооценка растет. Необъективная оценка растет. Здесь помогает одно то, что я все время очень сильно подчеркиваю. Любовь ко Христу. Человек должен взращивать в себе любовь к истине, к добре. И, что самое главное, к Спасителю. С одной стороны, любовь к мудрости, к Святому Духу, то есть, и любовь к Спасителю. А если что-то из них недостаточно развивается, значит, вы калека человека. Это трудное дело. Ну, исправимо, ничего. В инкарнациях исправимо. Главное, что человек вошел в это течение. А это течение сам будет разрабатывать душу человека. Создать такой водоворот, что человеку немало покажется, как говорят. Трудно, трудно. Эволюция очень трудна. Но надо непременно развиваться в красоте, в мудрости и в добродетели. И это надо учить всегда. Поэтому три великие дара, когда три волхва приходят, золото, ладан и мира, это вечные достояния наши. Особенно сейчас развиваются через антропософию эти все три великие добродетели. Мудрость, красота и вечность. Если человек развивает все эти три благородные качества, ну, это уже гармонично развивается. Но трудно, я понимаю, что трудно. Но рождается великое терпение, когда ты соприкасаешься с трудностью и с неразвитием. Да, надо подождать. А Святой Дух свое дело сделает непременно. Но потом придет время, когда мы сами будем непосредственно преображать людей. Вот злой человек моментально станет добрым. Это уже, когда мы пропускаем через себя Святой Дух и прямо переходит этот Святой Дух на другого человека. Это уже чистая культура. Славяно-германская культура – это магическая культура. Мы будем создавать добрых людей. Создавать непосредственно. От злых прямо перебрасывать. Добродетель. Так что там, дорогие мои, мы же говорим, знание – это магия. Вот придет время, когда знание станет магией. Сейчас мы говорим, сейчас мы сеем. А всходы и плоды потом. Но если не посеешь, как ты будешь пожинать? Мы сейчас сеем мудрость. И мы же будем пожинать магическую мудрость. Скажем слово. И слово станет плотью. Это придет время. Через 1500 лет придет время. Не так уж далеко это время. А для материалиста это все. Когда это будет? Я сейчас... Ты что, сейчас хочешь? Ты сейчас знаешь всю мудрость антропософскую? Это в плоть и кровь вошло? Дорогие мои, это очень точно выстроено. Вначале было слово, и потом слово стало плотью. Это должно озвучить. А потом это то, что мы приняли весь, это станет плотью, то есть нашим собственным достоянием. Мы с другой стороны должны сказать, дорогие мои, разве добро не есть творческое начало? Очень трудно с этим спорить, да? Все добродетели, они творческие силы. И когда нам входит в нашу плоть и кровь, мы становимся творческими натурами. От нас рождается Божественное Слово. Этому мы должны верить, иначе мы неправильно верим тогда словам Спасителя.
А знаете, вот еще хотелось спросить, сейчас там многие говорят, что они чувствуют какую-то ответственность, да, за то, что вот происходит. Да. И там, не знаю, что, может быть, можно посоветовать, читать Евангелие.
Евангелие сейчас отошли люди. Лучше, разумеется, лучше познавательно подойти к этому и что-то из духовной науки прочесть. И самое главное, надо раздвинуть границы сознания, создать условия восприятия реинкарнации. Когда человек подумает, серьезно подумает, что существует реинкарнация, ты живешь сейчас русским, потом будешь в Польше, потом будешь в Германии. Это расширяет сознание и освобождает человека от эгоизма, от внутреннего эгоизма. Этим мы помогаем реально людям. А не просто ты должен быть добрым. Нет, это не помогает уже сейчас. Но когда ты говоришь о реальности, сейчас хлеб насущный – это идея реинкарнации. Ты должен сказать человеку, что ты сейчас грузин, а в следующей инкарнации будешь перебросить куда-то. А потом уже вернешься опять в Европу. Но если ты сейчас провел более-менее добродетельно, ты станешь там европейцем или опять славянской. В общем, эволюция будет. Важна идею реинкарнации перевести в мировоззрение. А не так, когда болтать, я в следующей жизни буду таким-то, таким-то, богатым, и почему-то об этом думают. Идею реинкарнации надо возвести на серьезный уровень. Человек почувствовал ответственность, что он не просто принадлежность одной нации. Человек – это человечество.
Понятно, спасибо вам.
Да. Ну, вам всего наилучшего.